Его не крутится. Вы будете направлять свою волю для устранения этой неполадки. И никто вас уже не отговорит. Вот. Если же вы не обладаете этим знанием, если же вы мечетесь, то, конечно, ничего хорошего из этого не получается. Но тут же возникает, конечно, всегда другой вопрос. Но мы знаем примеры из истории, когда люди с гигантской волей делали огромное количество зла. Нет, ошибок это мягко сказано. Зла. Вторая мировая война, вон, пример тому, можете изучать. Вообще история... История – это очень вещь такая, поучительная в этом смысле. Вот. И, к сожалению, случается, как утверждает йога, некие такие любопытные вещи, когда человек в одной жизни занимался какими-то действительно серьезными практиками по самопознанию, по выработке вот этих качеств, но, к сожалению, достаточно мало уделял внимания основополагающим принципам йоги. А вы помните эти два принципа? Первый принцип – это принцип ахимсы, ненасилия, который гласит о том, что не причиняй вреда ни одному живому существу, если на это нет крайней необходимости. А крайняя необходимость, поверьте, не так часто случается, как кажется. И второй принцип – это не разменивайся по мелочам. И вот, к сожалению, такие люди, которые в прошлой жизни, так сказать, накопили достаточно серьезные такие вот способности, в первую очередь воль, способность к воле, в следующей жизни попадают вот в лапы политиков, в лапы каких-то, может быть, иногда религиозных деятелей, не совсем чистых, так сказать, вот в методах. И они дают одурачить себя, и они направляют свою собственную волю совершенно в злые, если угодно так, русла, используют ее не самым лучшим образом. От этого мы получаем что? Мы получаем от этого огромные страдания. Страдания для людей. Тот же Наполеон, тот же Гитлер, даже Сталин, Александр Македонский. Люди с гигантской волей. Люди, которые делали то, что было формально невозможно. Гитлер за 12 лет поднял из руин Германию и привел ее к краху, правда. То есть он сам ее поднял и сам же ее бросил вниз. Сталин из аграрной страны, совершенно, в общем-то, неразвитой, сделал космическую державу, ядерно-космическую державу и умер. При всех его кровавых, значит, остальных делах. Да.
Была ли это его воля или это было стечение обстоятельств?
Ну, на самом деле, с точки зрения карма-йоги, вы должны помнить, что... Ну, вот есть такая поговорка, что каждый народ заслуживает своего правителя. Это по-другому, то же самое, что сказать, что у каждого народа своя карма. К сожалению, да, что посеешь, то и пожнешь. И каждый народ пожинает то, что он посеял. А может быть, иногда... как бы гениальным таким вот пожинателем и является тот или иной руководитель. Понимаете, если бы не было умонастроений фашистской Германии, вот именно таких, какие они были, никогда бы Гитлер не пришел к власти. Все созрело. Он просто стал на верхушку. Точно так же и Сталин, точно так же и Наполеон. Это люди, обладающие гигантской волей. Но причем... Мне иногда кажется, что даже не нам судить их деятельность, того же Сталина. Ну, не нам судить. Вот говорят, столько преступлений. Да, преступлений очень много. Но с другой стороны, и столько побед. То есть я ни в коем случае не хочу никого защищать или как бы обвинять. Я только лишь хочу донести вот такую одну вещь, что, к сожалению, закон кармы не приложен. Каждый народ получает то, что заслужил. И, вероятно, мы заслужили своих правителей. Вероятно. Во всяком случае, я себе с трудом могу представить, что высшая сила наказывает нас просто так, ни за что. Да, то есть это уж совсем из области фантастики. Вот. А другое дело, что во всем этом надо разбираться. Но вернемся к воле.
А можно, извините.
Сейчас, одну секунду, я завершу, и потом, значит, следующий просто вопрос будет. Итак, как вам приобрести очень сильную волю? Как ни странно.
Сюда ручки взяли.
Как ни странно. Приобрести сильную волю. Вам поможет знание. Вот когда вы хоть чего-то начнете понимать, или как вам будет казаться понимать, что-то в этом мире, у вас выработается система взглядов, ну, таких же прочных, как, не знаю, таких же незыблемых, я даже не знаю, с чем сравнить ее, и тогда уже ничего вас не собьет с толку. И тогда вы перестанете метаться. А если вы перестанете метаться, вы направите свою волю в одно направление. А если будет смотреть в одно направление ваша воля, туда же будет смотреть и ваше внимание, и ваша энергия, и ваше сознание. И вы превратитесь в такого могучего слона, не встречающего препятствий. Ну или, называя это по-другому, вы превратитесь в раджу. Да? Того. Да, вопрос.
Значит, вопрос такой. А какие методы йоги? То есть это медитация, скорее всего, да? Вот для...
Ну, я не хочу сейчас касаться. Да. Давайте просто оставим.
Вот. А еще можно рассказать?
Давайте по существу. Вопросы быстрые и короткие.
Вопрос, можно так...
Нет, только вопросы.
Хорошо.
Только вопросы,
да. Когда мы, например, планируем какие-то дела и доводим их до конца, то мы этим развиваемся.
Вот это хороший, да, вот это хороший вопрос.
Мы это на полпути бросаем, да?
Да, вот, до конца, отличный вопрос, получается. Вот отличный вопрос. Значит, как еще развивать волю в этом смысле? Нет ничего более разрушающего волю, как недоведенное до конца дело. В этом отношении я всегда... Мой любимый пример – это немцы во время войны. Они иногда, вот пришла директива наступать. Уже всем было понятно, что наступать нельзя, но они все равно до конца выполняли. Они потом ошибались, но они извлекали ошибки и больше их не допускали. Понятно, если, конечно, это не фатальная ошибка. Но фатальная ошибка всегда наступает, когда вы нарушаете два первых принципа. Принцип ненасилия и принцип нерастраты, да, то есть самого себя. Но в этом смысле любое доведенное до конца дело усиливает вашу волю на порядок. Поэтому, если у вас есть миллиард незаконченных дел, и если есть возможность хотя бы два или три из них довершить до конца, доделайте, пожалуйста, и вы почувствуете прилив воли. Вы увидите обратную связь, вы почувствуете, как в этом мире шестеренка раз и провернулась. Шестеренки. Этот мир сделан из гигантских шестеренок. Пока маленькая не провернется, большая не сделает полный оборот. Понимаете, да? Если вы хотите изменить свою жизнь как-нибудь грандиозно, вы хотите просветления, но сами не доделали какие-то мелкие дела, как вам кажется, второстепенные, знаете, вы ждете, и Вселенная ждет. Вы сделали, и Вселенная сделает. Вот, поэтому это очень-очень хорошее, важное замечание. Доводите до конца дела. Если есть сомнения в том, что вы доведете до конца дела, не беритесь за него. Понимаете, да? А вот у Наполеона, говорят, было такое правило, что отдавай приказы только те, в которых не сомневаешься, что они будут исполнены. Почему? Тогда, когда... наступит критический момент, и ты отдашь приказ, невозможный, он тоже будет исполнен. Это, кстати, из такого гигантского раздела сверхспособностей в йоге, самый нелюбимый мой раздел, по причине того, что огромное количество людей приходят в йогу именно из-за желания обладать сверхспособностями, но из песни слов не выкинешь. Хоть это и не мой самый любимый раздел, но тем не менее там есть такие моменты, которые вот именно говорят о том, что человек, который мало врет, затем приобретает способность того, что каждое его предсказание и пророчество сбывается. Поэтому, знаете, иногда, когда я вижу по телевизору пророков, таких, знаете, наших, иногда бывает так, что эти люди имеют силу только лишь потому, что до этого не врали. Очень, с точки зрения причинно-следственного механизма, очень тяжело отследить, почему именно это происходит во Вселенной. Но, как бы, тем не менее, вот в качестве сверхспособности это есть. Вот точно так же и здесь. Если вы будете все доводить дела до конца, то следующее дело, вот, которое станет у вас там на очереди, Знаете, как иногда говорят, из страха будет доводиться до конца. Вот я иногда приношу там какой-нибудь компьютер к мастеру, и мастер удивляется, говорит, ну как же так? Вот при тебе он не работал, а я пришел, работает, что тут случилось? Я, конечно, молчу и говорю, что может быть это объяснить вот этим законом. Вопрос был?
Угу. Я вот хотела спросить, ты же вот говорил когда про волю, ты упомянул слово желание.
Да.
То есть получается, что желание и поставленная цель. То есть, ну, вот эти понятия, они как-то вместе, да?
Дело в том, что да, я понял.
Вот, а я вопрос хотел спросить как раз вот про то, что мы уже рассматривали такой афоризм. Афоризм «Откажись от желаний». Там же получается что? Что тебе Вселенная, она же предоставляет как раз все те возможности, которые...
Ну, я бы сейчас...
На которые ты как бы вот...
Нет, сейчас вот вопрос. В чем вопрос заключается?
Ну, то есть, как же так, что мы волю развиваем, к чему мы стремимся?
Нет, стоп. Давайте эту тему пока не трогать. В йоге есть прямо противоположные методы. А есть метод, когда мы не должны идти на поводу своих желаний. Так называемый аскетический метод. Он прекрасно работает. Есть метод несколько другого пошиба. Это тот, когда мы должны осуществлять каждое из своих намерений. Это другой метод. Иногда они пересекаются, иногда нет. Но, Боже, вас упаси путать. Вот, знаете, еще раз я повторю. На гору может быть много тропинок, но вы не сможете подниматься одновременно по всем. Поэтому давайте мы не будем путать. Это серьезный вопрос. Значит, что же касается наших желаний, то, чтобы у вас не сложилось впечатление, чтобы вы не обожествляли все свои желания. К сожалению, огромная часть желаний – это не ваши желания. Огромная часть желаний – это желания социума, которые озвучиваются через вас. Вот вы смотрите рекламу по телевизору. На что настроена реклама? Любая. На то, чтобы у вас проявилось определенного вида желания. Вызывают они это действие? Прямо, косвенно. Иногда взывают к вашему разуму. Смотри, как дешево и как удобно. Иногда взывают к вашим чувствам. Смотри, как красиво. Иногда к вашей морали. Ой, как это замечательно, как это чудесно. Будут, так сказать, пытаться вами манипулировать, чтобы пробудить в вас желание. И, к сожалению, чему учит йога, огромное количество желаний – это не наши желания, а желания вообще не пойми кого или чего. Точнее, тех, кто хочет наших денег, нашего сознания, нашего внимания, нашего поклонения. Поэтому здесь надо очень четко понимать. Поэтому я не буду отвечать на этот вопрос достаточно подробно. Это тема отдельного разговора, но вы должны всегда понимать, что с одной стороны желание как бы притягивает волю, чтобы выполнить, но с другой стороны само желание может быть порождено отнюдь не нашей волей, а волей другого человека. А хотите ли вы быть марионеткой воли другого человека?
Если мы отказываемся от желания, волю мотивируем.
Что?
То воля идет на что, если мы отказываемся от
желания? Ну, значит, вопрос в том, куда исчезает воля, когда мы отказываемся от желания. Ну, ответ очевиден. Воля как раз и тратится на то, чтобы отказаться от желаний. То есть воля это...
Отказаться от желания.
Да, но опять же, будьте всегда очень аккуратны.
Самим собой желаний масса. Нельзя брать себе, что
будьте, пожалуйста, очень внимательны. Желание желанием рознь. Поэтому одним махом сказать «откажись от желания» – это то же самое, что не сказать ничего. Это, ну как бы, пустая фраза. Это то же самое, что я вам скажу. Ребята, не надо дышать. Вы знаете, что если вы проведете в состоянии кивела, кумбхака, два там сколько часа, вы просветлитесь. Но попробуйте из вас хоть кто-нибудь не подышите хотя бы минут пять. Вы посинеете, позеленеете, а потом скажете, да не нужна мне эта йога, я буду продолжать дышать. Вот примерно та же самая вещь с желаниями. Желание – вещь опасная. Вообще, так сказать, это так называемый уровень причинного тела самый опасный и требует самого деликатного с собой обращения. Все.
А еще можно вопрос?
Быстро только.
Насчет желаний. Ведь бывают такие состояния, они очень опасны. Когда действительно только нет желания.
Вопрос.
Период депрессии. Но это ведь плохо не имеет желания. Вот, когда мы живем в этом мире, развиваемся, мы стремимся к просветлению, там еще к чему-то, а к знаниям. А, это же тоже желание.
Так, ну мы поговорим на эти темы в следующий раз. У нас достаточно богатый объем. Запомним этот вопрос. Поехали. Итак, 68-й афоризм. Оегин. Все практики по созданию чистого тела и чистого мира ты должен хранить в тайне. Шестьдесят девятый афоризм. Тайна абсолютно необходима. Для практики многих йог. Помни, о Егин.
Это
70-й. Есть такие практики, в йоге. В которых, нарушая принцип тайны, ты не получишь результат. И, наконец, 71-й. После достижения результата тайна не нужна. Записали. Вот такой раздел на самом деле очень жизненный. Вы помните, что в нашей йоге, а мы, в общем-то, классическая йога, а тем более вот в нашей традиции, в нашей школе, есть такое положение, что не принято делиться личным опытом. Вот был у тебя личный опыт осуществления тех или иных йог, или личный опыт постижения чего-либо, либо какие-то свои, вот именно твой личный вход в йогу. Считается совершенно дурным тоном распространяться на эту тему. И иногда возникает вопрос, а, собственно говоря, почему? Почему нельзя, да, нельзя, так сказать, много говорить про свой личный опыт? Наоборот, если ты начнешь говорить про свой личный опыт, это, может быть, будет так интересно, это будет так чудесно и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, ваш личный опыт вам нужен для вашего личностного роста. Поэтому, если вы хотите донести, так сказать, какую-либо информацию до слушателей, можете сослаться на ваших друзей, Ну, во всяком случае, никогда никаких подробностей про себя не говорить. Почему? Это очень интересный такой будет ответ. Потому что, распространяясь про свой личный опыт, вы будете терять некоторые силы в йоге.